Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Кирилл Гришин в студии «Радио Спутник». Кирилл, здравствуй.
Привет всем. Здрасте.
Ну и начнем разбираться в новостях к этому часу с истории из Таджикистана. Дело в том, что проект «Новые пограничные заставы» с участием России реализуется в Таджикистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Все средства выделены, уточнил он.
Дипломат, да. Совершенно верно. Но и немножко бэкграунда о том, что Россия поможет Таджикистану построить новую пограничную заставу на границе с Афганистаном. В мае этого года говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также сообщал, что Москва при этом окажет финансовое содействие. Разумеется, надо отметить внешний фон. Новая погранзастава строится на фоне обострения обстановки в Афганистане. После того, как США и их союзники вывели войска с территории республики, вывели их досрочно, они намеревались их вывести, ну, туда, так скажем, ближе к осени, к началу осени, но вывели их на 95%, кстати говоря, вот накануне была циферка, из Афганистана. Вывели досрочно. И на этом фоне признанное в России террористическим движение «Талибан», запрещенная в нашей стране организация, начало масштабное наступление и взяло под контроль большую часть, собственно, Афганистана и границы, и начало проникать уже в Таджикистан. Ситуация в самом Афганистане, разумеется, вызвала опасения у властей Таджикистана. И особенно после ряда случаев, когда афганские военные, спасаясь от талибов, отступали и пересекали границу республики. По разным данным, там находятся до 2000 афганских военных уже в границах Таджикистана. И в итоге Душанбе, обеспокоенный развитием этой ситуации, запросил помощь в укреплении границ у организации договора о коллективной безопасности, как известно, в которой входит и Россия. Россия крупнейший донор этой организации, и безучастным оставаться Россия просто в этой ситуации не может. Мы попросили прокомментировать эту историю строительства погранзаставы и все возможные риски, возникающие в принципе при усилении Талибана, при экспансии Талибана на север от таджикско-афганской границы. И вот что нам рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.
Она и создавалась как военизированная против России, несмотря на то, что Талибан переводится как студенты. Нам ничего не остается, как укреплять границу с Таджикистаном. И, во-вторых, без нас Таджикистан не продержится. Талибы вначале захватят Афганистан, а потом и перейдут границу, и начнутся боевые действия в Таджикистане. А нам необходим стабильный Восток, да, наш. Поэтому будем защищать теперь границы Таджикистана. Но, по сути дела, мы защищаем и свои границы. Если Талибан и захватит Таджикистан, он пойдет дальше, выйдет еще и к нашим границам, выйдет на наш Северный Кавказ, то нам бы не хотелось.
Ну и также спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал установление контактов с талибами. Он отметил, что Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США. И вот СМИ цитируют его, РИА Новости. Поэтому 7 лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов. Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Также он отметил, что если бы Москва не начала вот этого всего делать тогда, то сейчас вести диалог было бы затруднительно.
Да, совершенно верно. И вот сегодня как раз в нашем эфире эксперт, политолог Станислав Бышок, собственно, в разговоре с нами же, да, с тобой и мной, дал оценку вот этим самым контактам Москвы и движению «Талибан», запрещенной в России террористической организации, как раз, собственно, и указав на то, что Москва смотрит вперед, при развитии ситуации «Талибан» может восстановиться как действующая власть в Афганистане, поэтому Москва верна своему принципу, что она выстраивает отношения, по крайней мере, слушает и ведет диалог с политическими силами, ну, практически всех государств. Ну, Афганистан, мы не будем забывать, это практически совсем-совсем у границ ОДКБ. Так вот, на секундочку. И еще буквально пара новостей. Радикальное движение «Талибан», запрещенное в России, заявило, что под его контроль перешел стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Сообщает источник в военных кругах, Спин-Болдак очень важен с точки зрения торговли. Еще буквально кратенько, генконсульство в Мазари-Шарифе вернется к работе при гарантиях безопасности, так как до этого дипломаты из Мазари-Шарифа и Хайратона были эвакуированы в Узбекистан из-за обострения ситуации в Афганистане. Напомню, что в 2020 году Вашингтон и представители Талибана подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое, собственно, и очертила контуры ухода иностранного контингента и начала межафганского диалога после обмена пленными. Но что-то про вот этот самый межафганский диалог мы ничего не слышали в последнее время. Американцы уходят, но по поводу обмена пленными какой-то вакуум, наверное, информационный.
Может, возможно, это второй этап уже после полного вывода, не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация и в самом Афганистане, и на внешних рубежах. Ну, а пока обратимся к еще одному горячему району. Руководство США оказалось не готово к взрыву массового недовольства на Кубе. И из-за этого, насколько я понимаю, возникают проблемы не только у нынешней администрации, но и вообще у американо-кубинских отношений.
Но проблемы этих отношений, они имеют давнюю и достаточно длительную историю, совершенно непростую. Но вот что, собственно, касается вот этих волнений, да, они уже в какой-то степени практически улеглись, как я понимаю. Перекличка вот этих вот настроений была отмечена в ряде южных штатов США. Во Флориде выходили представители кубинской диаспоры на улицы, да, протестовали, консолидировались. Я так понимаю, обещали поддержку, я думаю, протестующим на Кубе. В Белом же доме, в общем-то, теперь, получается, спешно будут заниматься теми проблемами, от которых Джо Байден старательно хотел уйти, сосредоточившись на вызовах вроде кибератак, усиления Китая и России, разумеется, да, сдерживания Китая и России. И вот теперь есть риск на фоне того, что кубинские протесты поддерживают противники демократов, оппоненты, республиканцы, я имею в виду. Получается, что вот эта сдержанность Байдена в какой-то степени превращает кубинскую проблематику во внутриполитическую, американскую. И вот в этой связи нужно напомнить заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она достаточно четко формулировала кубинскую повестку своего босса. Вряд ли она претерпела какие-либо изменения. Это апрельское заявление госпожи Псаки. Изменения политики, я процитирую, по отношению к Кубе или какие-то дополнительные шаги не входят в круг важнейших приоритетов президента. Но это тот вопрос, которым мы занимаемся, на котором мы сосредоточены. То есть, не приоритет, но мы занимаемся. Теперь, получается, они будут им заниматься, то есть с удвоенной энергией. И госпожа Псаки также говорит, что Белый дом исповедует два ключевых принципа в отношении островного государства. Поддержка народа Кубы в его стремлении определять собственное будущее и вера в то, что американцы, в первую очередь кубинского происхождения, сами выступают лучшими посланниками идей свободы и процветания. Ну, такие достаточно метафоричные вещи. В любом случае, есть полная уверенность в том, что Байдена, хоть он и не хочет, хоть он и говорил на эту тему не однажды, очень-очень хотят втянуть в полномасштабные противостояние с Кубой, ну, в том числе, наверное, и в военном плане. На эту тему мы попросили высказаться генерального директора Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егора Ледовского.
Байден – представитель демократов, а демократы гораздо более воинственны по отношению к Кубе. Обычно считают, что республиканцы более воинственны, потому что у них такая достаточно жесткая риторика, а демократы проводят риторику более мягкую. Тем не менее, за этой мягкой риторикой у демократов всегда прячется гораздо большее давление. Они действуют более скрытно путем финансирования внутренней оппозиции, путем попыток государственных переворотов. Байден, когда выдвигался на пост президента, как именно от демократов, прекрасно понимал, что, скорее всего, демократическая партия будет пытаться заставить его спровоцировать конфликт на Кубе. Что касается самого Байдена, я не думаю, что он бы очень хотел в это ввязываться.
Вот так вот, не ввязываешься — плохо, ввязываешься — тоже плохо. Что делать — непонятно.
Открывать, собственно, напиток и пить. Жарко, я об этом. Ну, а на самом деле, вот что касается Байдена, то он буквально вот накануне также формулировал достаточно обтекаемо вот такие вот формулировки, очевидно, написанные спичрайтерами. Байдену все-таки 79 в этом году. Речемыслительная деятельность дается непросто. Ну, тут как бы это не я сказал, это все видно по телекартинкам и вот эти его выступления. Так вот, он говорит, что
может,
кубинский...
Может, он писатель отличный, а это откуда ты знаешь?
Writer?
Угу.
Ясно. А спичрайтеры...
Что ты тут иджизмом занимаешься?
Пошли вон, да? Я буду сам, да? Вот у нас был до этого президент, у них точнее был, который там писал кофе-фи всякие вот эти вот твиттеры. Но он, да, писатель, конечно, а этот нет. Ты меня не убедишь. Так вот, Байден говорит, кубинский народ смело отстаивает свои базовые и универсальные права. Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. США призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться. Ну, в общем, лубочная история, конечно. На что, собственно, в МИД Кубы ответили: господин Байден, а снимите-ка американские санкции, пожалуйста, с острова Свободы. Родригес Парилья заявил. Ну, не знаю, конечно, благополучие и благополучие, но, с другой стороны, практическое применение. Вот, снимите санкции, и, собственно... Тогда действительно будет получше. Насколько я понимаю, эта история будет еще у нас доминировать в информационной повестке.
Вспоминая времена позапредыдущего, позапрошлого президента Барака Обамы, движение навстречу возможно, и оно вроде даже начиналось, но как-то оно ничем в итоге не закончилось.
Я думаю, это самое... Белодомовское закулисье осадило его. Барак Хусейнович сказал: ну, съездил, ну, все, хватит.
Ну, Посмотрим. Пока будем просто следить за тем, как происходит, вернее, во что выливаются протесты на Кубе и чем они в итоге закончатся. А сейчас к бензину. Цены на бензин АИ-92 и сжиженные углеводородные газы обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Подорожает ли бензин на АЗС? Логичный вопрос.
Я думаю, вполне. Просто это, что называется, к гадалке не ходи. К эксперту не звони, да? Все это логично. Если на бирже внутренней дорожает ценник, фьючерсы, там же тоже фьючерсы с поставкой на такое-то число в такие-то регионы. Там есть несколько хабов региональных, с которых, собственно, отгружается топливо. Так вот, цена бензина АИ-92 выросла на 0,5%, до 56 тысяч рублей за тонну. Таким образом, был побит рекорд конца мая 2018 года. Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась почти на 2% до отметки, я чуть округлю, 39 тысяч рублей за тонну. Это максимум 17 марта этого года. Также превышен. Цена бензина АИ-95 и дистоплива также находится у максимальных значений. Что же происходит? Что же это такое на самом деле? Пытаемся понять мы. Ну и эксперты говорят, что все это следствие повышенного спроса на топливо, виной которому, ну, виной, благо. Для кого-то это благо, а биржевикам это не то чтобы уж очень хорошо. Рост внутреннего туризма. Но потому как открывшаяся Турция особо пока не спасает рынок туристов, там поток туристов туда достаточно скромный в целом, люди перемещаются по России и делают это преимущественно на личных автомашинах. Ну и на бирже, конечно же, имеется нарушение баланса спроса и предложения, собственно, что и оказывает поддержку в пользу роста ценникам. На эту тему говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Вырос спрос за счет того, что люди стали действительно перемещаться больше на машинах, боятся ездить общественным транспортом. Плюс у нас изменилась структура продаж биржевых и внебиржевых. Уходят с биржевых продаж, нефтяные компании всех так или иначе гонят на биржу. Поскольку этот спрос не удовлетворяется в полной мере, у нас, к сожалению, падают объемы биржевых продаж в последнее время. Просто товара на бирже не хватает. И это является основной причиной роста оптовых цен. А за оптовыми ценами, естественно, растут и розничные. Хотя, конечно, рост розничных цен ограничивается уровнем инфляции, но все равно оптовые цены растут существенно выше уровня инфляции.
Да, и буквально пара цифр. Апрельские сводки, когда, собственно, АИ-92 стоил 50 рублей за литр, то тогда в Минэнерго России говорили, что... справедливая цена бензина АИ-92 без демпферного механизма составляет 50,8 рублей за литр. Это на 5 рублей выше, чем фактическая цена в Центральной Азии. Вот машина времени, да, интернет нам дает понять, что в апреле, оказывается, бензинчик-то был 92-й. Внимание, по 45 рублей, а сейчас 56 в оптовом звене. 56 рублей за литр в оптовом звене. А работает...
Так вот, короче, передвигайтесь общественным транспортом, граждане.
Да, да, совершенно верно. На велосипеде, на всяких там, не знаю, других устройствах. Так вот, демпфирующий механизм, получается, работает. И, собственно, Минэнерго говорит, что государство фактически оплачивает через этот демпферный механизм, ну, так скажем, сглаживающий, вот эту самую разницу для потребителей. Сейчас уже разница становится достаточно внушительной. Посмотрим, как будет реагировать Кабмин.
Посмотрим и поговорим еще об одном экономическом показателе. Не далее, как вчера, Росстат радовал нас статистикой по сектору, нефтегазовому сектору в доле, доли нефтегазового сектора ВВП страны.
Я тебя понял.
Да.
Мы же с тобой говорили.
Главное, чтобы все остальные меня поняли. А теперь новое исследование от Росстата. Доля испытывающих финансовые трудности семей. Что там?
Там все не очень. Давай сначала, знаешь, как две новости. Одна хорошая, другая плохая. Но одна новость, что без денежных проблем в России живет около четверти семей. Можно ли называть ее сугубо хорошей, это тоже вопрос. А более трех четвертей домохозяйств, то есть больше 75%, испытывают финансовые сложности. Вот это не очень хорошая новость. На покупку самого необходимого одному домохозяйству требуется в месяц около 61 тысячи рублей. Таковы расчеты, подсчеты Росстата на основе опроса более 100 тысяч семей. То есть очень серьезная работа, очень серьезные исследования. Это еще, кстати говоря, срез положения дел в октябре-ноябре 2020 года. Вряд ли ситуация, ну, так скажем, кардинально изменилась там с тех пор, да, вот более полугода прошло. Исследование репрезентативно для всех частных домохозяйств России. Единица анализа является, собственно, домохозяйство, которое может состоять и из одного человека. 54,6 миллиона частных домохозяйств. Вот на тот момент, что, собственно, является инструментарием, да, вот этого исследования. И получается так, что если в 2018 году 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого, в 2016 году таких домохозяйств было 84,6%. Сейчас таких семей 75%. Ну, то есть в 2016 году было хуже, в 2018 чуть-чуть лучше, а сейчас относительно, вот мы смотрим в динамике, еще лучше, чем в 2018 году. Любопытные данные, и мы позвонили кандидату экономических наук, ведущему научному сотруднику РАНХИКС Елене Гришиной, вот что она нам рассказала.
У нас, конечно же, величина прожиточного минимума, она не такая, чтобы обеспечивать все необходимые товары и услуги для людей. Даже если у них выше величина прожиточного минимума, все равно есть потребности в каких-то товарах и услугах, которые они не могут себе позволить. Фактически это такой депривационный показатель бедности. То есть он у нас, этот уровень, он выше всегда, чем данные по уровню бедности Росстата, которые 13%, 12% в зависимости от периода.
Ну и получается так, что радости особо нет, собственно, ни у нас, ни в «Голосе эксперта». Я прошу прощения, если, может быть, как-то высказался не очень. Ну, то есть радости нет. Ну и что скрывает цифры? остается только догадываться. Мне представляется, что, конечно же, МРОТ, вот как отметила госпожа Гришина, не сильно-то отражает текущие потребности населения, тот самый минимальный размер оплаты труда, на который можно бы хотя бы сносно прожить. Но это, собственно, не только я говорю в этой студии, здесь в этой студии говорят и куда более умные и даровитые люди об этом же. Так что проблема есть, она остается, ну а если верить, не то чтобы верить, а если смотреть вглубь вот этой самой методики, я еще раз повторюсь, в 2018 году проблемы испытывали с покупкой самого необходимого 79,5% российских семей, сейчас их 75%. Ну, может быть, стало чуть-чуть полегче жить, опять же, если сравнивать 2018 год с 2021.
Да, но остается только надеяться, что со временем статистика и этот показатель будет, наверное, улучшаться, и все-таки будет таким сигналом и элементом стабильности. Но посмотрим. Пока обратимся к Индии, тем более, что там очень занятное предложение хотят реализовать в жизнь. Несколько индийских штатов рассматривают возможность проведения спорной политики в отношении двух детей и стимулирования стерилизации как средство контроля над населением.
Да, ну и прежде всего это самый крупный, самый густонаселенный штат Индии, Уттар-Прадеш. Там давно уже более 200 миллионов человек проживает. Кстати говоря, данные еще и 2012 года, уже 204 миллиона было. Ну, очевидно, намного больше, чем 204. Так вот, власти штата задумались над тем, что нужно теперь любому, у кого более двух детей, нужно будет отказывать в государственных пособиях, субсидиях и государственных должностях. И власти штата уже, собственно, выдвинули этот законопроект. После того, как в семье рождаются двое детей, также будут льготы, если один из родителей пройдет барабанная дробь, добровольную стерилизацию. Да, получается так, что вот эта инициатива, выдвинутая правительством штата, самого густонаселенного индийского, правительство контролируется индуистской националистической партией Бхаратия Джаната. В общем, скорее всего, он будет одобрен. Кстати, эта партия управляет центральным правительством страны. Это очень важный момент. Каким образом может быть реализована эта инициатива? Может ли этот опыт быть тиражирован на всю Индию? С этим вопросом мы обратились, и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина рассказала в том числе и несколько историй из 1970-х годов, которые были в Индии.
70-е годы, когда попытались проводить эту политику, ее проводили грубейшими нарушениями человеческих прав и законов, реализовали иногда даже насильно, требовали от людей пройти эту операцию под угрозой увольнения с работы. Я не думаю, что центральное правительство на это пойдет. Фактически люди понимают, что с этим надо что-то делать, что страна обгоняет Китай, но в отличие от Китая, Индия не располагает такими ресурсами, находится на очень маленьком клочке земли, чтобы вообще даже расселить такое население. Но очень немногие готовы ради этого жертвовать какими-то сложившимися традициями.
Да, но на самом деле Китай, кстати, тоже же вводил вот эту систему «одна семья, один ребенок».
Ну, здесь-то сокращение. Подожди, два.
Теперь уже два.
Два в Индии, мы про два в Индии говорим.
Я понимаю, но я к тому, что там тоже были попытки контролировать рождаемость, и привели они еще даже пока не доисследовано, к чему они привели, но привели к явному дисбалансу в половом соотношении.
В гендерном, да-да.
В гендерном соотношении. И на самом деле есть мнение среди демографов, что рано или поздно все равно бы в Китае замедлилась рождаемость, потому что она замедляется везде, где количество городского населения превышает, ну или, скажем так, доминирует. В Китае сейчас доля городского населения более 60%, и вот мы начинаем видеть, что как раз вот эта кривая выпрямляется, и рождаемость падает. В Индии, конечно, с этим все хуже, там чуть меньше 35% городского населения, и доля населения в возрасте от 15 до 64 лет 67%. То есть это очень молодая страна, очень населенная и преимущественно живущая не в городах, что, собственно, и отражается на рождаемости. Надо еще, кстати, интересно было бы посмотреть коэффициент детской смертности, насколько там это возможно сделать, но думаю, уже тогда.
Я думаю, что в Индии он повыше, и просто вот буквально еще два слова к сказанным экспертам. Территория Индии почти в три раза меньше территории Китая суммарной, ну, понятно, что там в Китае не все регионы одинаково густо населены, как вот 150-километровая прибрежная зона.
Вспомни Гонконг. Гонконг тоже Гонконг не особо вообще... большая земля. Это не мешает огромного количества людей там
жить. Один из самых густонаселенных регионов мира, за исключением Реутова подмосковного.
Ой, ладно уж. Такие уж вы населенные прям в Реутове этом. Кирилл Гришин, Кирилл Бакеев, спасибо.
И пошутить прям нельзя.